Клондайк, 23 июня, четверг. Симона с Тихоном мы отпустили, понятное дело. Они нам на карте нарисовали, что могли. Выходило, что таинственные северореченские действовали так. Они приходили по реке или льду, высаживались в разных местах и уходили к границе с севером эдакой расческой. Силами обычно от 8 до 10 человек, хорошо вооруженных в камуфляже. Видели их и на левом берегу Светлой несколько раз, причем вели они себя с местными конфликтно. Но вот причины этого конфликта я так и не выведал. Мужики о ней просто не знали ничего. Доходили эти группы и до озера, которое староверы прозвали Благовестным. Зимой, по льду. Довольно большой группой, и оттуда следы вели не на север, а дальше, на запад. Шли на нескольких машинах, снегоходах с нартами и на чем-то еще, что по описаниям выглядело как вездеходы Арго с натянутыми гусеницами. Кто-то из староверов-охотников пошел следом и пропал бесследно, отчего киржаки окончательно записали странных незнакомцев во враги. Ну и я бы на их месте записал, собственно говоря. Оставшийся день провели в работе, ночевали на галечной террасе, потому что подходящего места на берегу не нашли. С рассветом снялись. На следующий день прошли немного, больше делая подробные замеры по обеим берегам. Сначала обнадежились было, но потом отметки вытянулись в силовую линию. Тоже хорошо, но не то, что нам нужно. Сам день прошел почти без приключений, если не считать того, что в паре мест все же пришлось пострелять сверхновыми в странное скопление тьмы между деревьями. А Саня, помимо прибора, носил с собой еще тот самый дробовик, что я прихватил на всякий случай. Не зря прихватил. Вот и пригодился. К вечеру нашли подходящую для лагеря полянку на левом берегу. И уже привычно обосновались там. Смирнов на замеры с нами не ходил, оставался с милой у лодок. Зато сумел ближе к вечеру галечной отмели наловить немало рыбы на спиннинг, которая пошла в готовку.
«Я ж говорил, что рыба тут сибирская!» — объяснял он, орудуя ножом. «Все сходится!»
Костер уже разгорелся, на нем грелась вода, дрова слегка потрескивали, а легкий дымок относило к лесу.
«А что за рыба?»
— спросила Мила.
«Пыжьян, сик, в общем. Хорошая рыба, вкусная, тебе понравится».
«А что сходится?»
«То сходится, что речка эта у нас сибирской получается. Тогда и остальное сойтись может».
Петрович взял первый кусок рыбы и начал натирать его солью.
«Сейчас нажарим как надо и попробуешь. Замечательная рыба. Кстати, гражданин начальник экспедиции...»
Это он уже меня окликнул.
«Что думаешь с неведомыми злодеями делать?»
«А что с ними делать? Доложим по команде, да и все. Не искать же их тут. Тайга большая, черт его знает, где они шляются. И шляются ли сейчас вообще? В любом случае пойдут по реке, если появятся. Через лес ни на каком транспорте не прорвешься. К тому же, как я понял, что выше нас по течению они уже гуляли. Если и нарисуются, то им дальше нужно спускаться».
«Могли уже спуститься»,
— сказал Платон, развалившийся на коврике. «Тогда подниматься будут. Мимо нас не пройдешь, а моторы на реке издалека слышно. Нам бы еще на каких киржацких партизан не нарваться. С этими нам повезло, я думаю, просто охотники. Не планировали ничего».
«Думаешь, они своих поднимут?»
— спросил Дмитрий. «Нет, не думаю. Надеюсь даже, что предупредят, чтобы не лезли».
«Мы сами-то к границе пойдем?»
«Надо бы. Официально это целью рейда и является. Кстати, Петрович, завтра уже к твоим прогнозным местам выйти должны».
«Ага, должны. К обеду примерно, я думаю. По замерам смотреть будем. Как подкова пойдет, так в самый центр нам и надо».
«Если пойдет», — уточнил я.
«Если пойдет»,
— согласился Смирнов.
«Кстати, а как рыбу без водки есть будем? Петрович, только не говори, что ты не взял ничего».
К костру подошел Саня.
«Не поверю».
«Обязательно взял, просто чуточку. Спиртику развести надо будет».
«Пас», — объявил я сразу. «Я первым смену стою сегодня, а после 100 грамм меня вечно в сон тянет, если устал». Составить компанию Смирнову согласился только Платон. Зато с радостью. «Нет, я понимаю, что на природе и к свежей рыбе сам Бог велел. Но насчет сонливости не соврал. Есть у меня такое качество. Как снотворное работает».
«А брал ведь с заботой обо всех!»
— укорил инертную людскую массу Петрович.
«Ладно, больше мне останется».
«Мотор, кстати», —
вдруг сказала Мила.
«Что?»
— все разом повернулись к ней. «Мотор, слышите? Оттуда, сверху!»
«И точно мотор, может, даже два. Пока далеко, звук по воде бежит быстро, но в нашу сторону, потому что больше некуда».
«Интересно!»
«Киржаки?» — спросил Платон. «Не думаю. Для киржаков поздновато уже. Кто-то другой. Давайте пока чуть с глаз долой, хотя бы не высовываться».
Я просто залег на краю обрывчика, чуть сдвинувшись назад в траву.
«Мил, не стой, вот сюда ложись!» — показал я на место слева от меня. «Никому не угрожаем, оружие не наставляем, но держим его под рукой».
Я достал из разгрузки компактный бинокль «Бушнелл».
Лодки показались минут через пять.
Две большие лодки «Понтона», довольно шустро двигающиеся вниз по течению.
«Это что за посудины?» — спросил Дмитрий.
«Понтоны, утилитарники. В Америке на реках и озерах популярны. Две трубы, перемычки и настил, ну и рейлинги. Эти еще и быстросборные. Каждую грузовик в кузове запросто везет. Ты гля, они два аргоза загрузили». На палубах понтонов я разглядел восьмиколесные вездеходы и прицепы. Да и за каждым из вездеходов стаймя разместили по прицепу. То есть им еще и груз какой-то таскать нужно, получается.
«Нормально, всерьез подготовились. Это они, думаешь?
А кому быть еще?» На каждом понтоне еще и человек по шесть. Охотничий камуфляж, хоть и не такой, как наш. Оружия в руках нет. Ага, вон оно все. В вездеходы сложено. Но кобуры у всех, то есть еще и с пистолетами. По местным меркам уже элемент роскоши. По четыре человека на каждый арго выходит. И по двое на лодку. Назад погонят наверняка. Или будут ждать.
«Платон!»
— окликнул я нашего проводника. «Надписи на трубах видишь?»
«Не, я же без бинокля!»
«ЮФЭП. Это канадские лодки. В Онтарио собирают. Я их раньше видел».
«Да?»
— Платон чуть задумался.
«Не то чтобы прямо вот аргумент, но интересно, да. Как они сюда попадают? На реку, в смысле?»
«Где-то дорога к реке должна быть. Не возле ключей. Там бы они уже примелькались и их патрулю вложили. Два грузовика. Такой понтон за час собирается, если бригадой». Люди на понтонах смотрели на нас, но тоже явной агрессии не проявляли, как и мы. Мужики разного возраста, от 20 до 40, экипированы очень хорошо, даже дорого. У тех, у кого кобура на виду, большие револьверы. Не мое производство, точно. Я бы свои даже отсюда узнал, по рукояткам. Оружие... Что там за оружие в машинах? Не поймешь толком. Все стволами вниз, только приклады вперемешку торчат. А нет, не только мужики. На втором понтоне женщина. Просто из-за кепки и мешковатой куртки не разглядел. Думал, мужик с длинными волосами. Вроде даже симпатичная.
«Амулетов-то на каждом!»
— протянул Саня, разглядывавший проезжих через какую-то свою трубу.
«От всего, я думаю. Серьезный народ. Колдун есть, вон тот, в красной кепке на первой лодке».
«Да, точно, есть такой. Присел на арго и ногу свесил». Довольно молодой парень, атлетически сложенный, камуфляжные штаны и майка цвета хаки, руки сплошняком покрыты затейливой татуировкой. На запястьях массивные браслеты. Колдун тоже нас явно изучает, в руках крутит что-то, чего мне не разглядеть.
«Амулет какой-то держит!» «Да, активный!»
Они точно гадают, кто мы такие, потому что на староверов наша компания никак не похожа, ни по единому признаку. Интересно, они так дальше ночью и пойдут? Настолько хорошо фарватер знают? Впрочем, повредить понтон сложно, даже очень. Кстати, а почему я до понтона не додумался? Ладно, нам пока не надо было. Мы же только по реке планировали. А эти вездеходы таскают. Жаль, что связь отсюда уже и до ретранслятора на нижнем хуторе не дотягивается. Так бы сразу дал ориентировку на два подозрительных грузовика в районе к западу от ключей. Патруль наверняка ту дорогу знает, по которой они ездят. Не думаю, что они каждый раз лодки через границу с Северореченском с собой таскают. Где-то на территории форта хранят. Так бы их уже приметили. Может, и грузовики фортовские даже.
«Чёрт, Коль! Это же шелеп!»
Платон вдруг выдернул у меня из рук бинокль и поднес к глазам.
«На второй лодке! Куртка расстегнута и красная майка, лысоватый такой!»
«Вижу!»
— смотрелся я. «Тут уже бинокль не нужен». Платон за него спрятался просто. Стоит мужик среднего роста, к сороковнику, кажется, стрижен коротко, лысина просвечивает заметно, лицо небритое, загорелое. Лодки продолжали резать воду, урчали моторы, люди смотрели на нас, а мы на них. Игра в гляделки эдакая. Все, прошли мимо. Моторы разглядел, вполне серьезные, большие. Вон бочки с топливом на палубе. Немало, значит, далеко собрались. Может, даже и до Благовестного, раз их там уже замечали. «Шелеп — это который Аркаша Шелепов из профсоюза?» На всякий случай уточнил я. «Он самый! По выселкам его помню!» «И что кондуктору нужно у границы с севером? Своих ворот не хватает?» «Ума не приложу, если честно!» Вид у Платона был озадаченным. «Не, я все понимаю, могут ворота искать. Но какой им смысл? Здесь же дорог нет вообще. Как что-то серьезное потащишь? Да и не жаловались северореченские кондуктора на свои ходы, насколько я слышал. Там ворота вроде вообще управляемые. Слухи такие ходят».
«Насмотрелись!»
— окликнул нас Смирнов.
«Тогда давай рыбу жарить. Ужинать пора. Кишка кишке фиги показывает».